Сигрдрифа, жрица Модран Фреи, низко опустила голову, словно вопрос Краханкрайта придавил ее тысячефунтовым грузом.
«Она мне доверилась, Ярл», — еле слышно прошептала жрица. «Нет, не требовала, чтобы я поклялась молчать. Ей просто нужно было сохранить все в тайне. Я, поверь, не знаю...»
«Модран Сигрдрифа», — серьезно прервал Краханкрайт. «То, о чем я тебя прошу, — недоносительство. Как и ты, я симпатизирую Йеннифер, как и ты, я хочу, чтобы она отыскала и защитила Цири. Больше того, я дал клятву Блайдгеас, клятву крови. Так что по отношению к Йеннифер мною руководит забота о ней. Это невероятно гордая женщина. Даже идя на очень большой риск, она не унизится до просьб. Поэтому я не исключаю, что придется прийти ей на помощь непрошенными. Но для этого мне нужна информация».
Сигрдрифа откашлялась, и хоть лицо у нее было словно вырезанное из камня, голос, когда она заговорила, слегка дрожал. «Она построила свою машину. Вообще-то никакая это не машина. Там нет ни одного механизма, ни одной подвижной части. Просто два зеркала, черная бархатная занавеска, ящик, две линзы, четыре светильника, ну и, конечно, брисингамен. Когда она произносит заклинание, свет от двух светильников падает.
Оставим в стороне детали. С кем она связывалась?»
«С несколькими людьми. С чародеями. Ярл, я не уловила всего, но то, что слышала... Среди них были люди действительно мерзостные. Никто не хотел помогать бескорыстно. Требовал денег. Все требовали денег».
«Знаю», — проворчал Крах. «Банк сообщил мне об отправленных переводах. В солидную, ох, солидную сумочку обходится мне моя клятва. Но деньги — дело наживное. То, что я потерял на Йеннифер и Цири, возьму с нильфгардских провинций. Но продолжай, мать Сигрдрифа».
«Некоторых», — жрица опустила голову, — «она откровенно шантажировала. Давала им понять, что обладает компрометирующими сведениями и в случае отказа сотрудничать откроет их всему миру. Ярл, это мудрая и вообще-то добрая женщина, но моральных принципов у нее нет и в помине. Она беспощадна и жестока».
«Это-то как раз я прекрасно знаю. А вот подробности шантажа знать не хочу, да и тебе советую поскорее забыть. Слишком опасные знания. С таким огнем посторонним играть не следует».
«Знаю, Ярл. Я обязана быть послушной тебе. И верю, что твои цели оправдывают средства. Никто другой не узнает от меня ничего. Ни друзья за дружеской беседой, ни враги на пытках».
«Хорошо, Модран Сигрдрифа, очень хорошо. Чего касались вопросы Йеннифер, помнишь?»
«Не всегда и не все я понимала, Ярл. Они пользовались жаргоном, который трудно уразуметь. Часто речь шла о каком-то Вильгефорце».
«А как же иначе-то?»
Крах громко скрежетнул зубами. Жрица испуганно взглянула на него. «Много говорилось также об эльфах и ведунах», — продолжала она, — «и о магических порталах. Шла речь даже о бездне Седны. Однако, как мне кажется, в основном о башнях».
«Башнях?»
«Да, о двух. Башни Чайки и башни Ласточки».
«Так я и думала», — сказала Трис. Йеннифер начала с того, что раздобыла секретный доклад комиссии Ратклиффа, изучавшей события на Танаде. «Не знаю, какие сведения об этой афере дошли сюда, на Скеллиге. Ты слышал о телепорте башни Чайки и о комиссии Ратклиффа?»
Краханкрайт подозрительно глянул на чародейку. «К нам на острова», — поморщился он. «Не доходят ни политика, ни культура. Мы таки здорово поотстали».
«Комиссия Ратклиффа...» Трис решила, что лучше не обращать внимания ни на его тон, ни на его мину. «Особенно детально изучала ведущие Станада телепортные следы. Расположенный на острове портал Торлара, пока существовал, сводил на нет любые попытки телепортационной магии на значительном расстоянии от себя. Но, как ты, несомненно, знаешь, башня Чайки взорвалась и развалилась, разблокировав тем самым телепортацию. Большинство участников событий на Танаде выбрались с острова при помощи открывшихся порталов».
«Верно», — улыбнулся Ярл. «К примеру, ты, Трис, полетела прямиком в Бракелон с ведьмаком на загривке».
«Ну вот, извольте», — взглянула ему в глаза Трис. «Политика не доходит, культура не доходит, а сплетни, видите ли, доходят. Но временно оставим это в покое. Вернемся к комиссии Ратклиффа. Комиссия намеревалась установить точно, кто и куда телепортировался с Танада. Использовали так называемые синапсы, Чары способны восстановить картину прошлых событий и сопоставить обнаруженные телепортационные следы с их направлениями. И в результате привязать к конкретным особам, открывшим порталы. Это удалось практически во всех случаях, кроме одного. Один телепортал не вел никуда, точнее, в море, на бездну Седны.
«Кто-то, — сходу догадался Ярл, — телепортировался на ожидавший в условленном месте корабль. Интересно только, зачем так далеко? И вместо с такой дурной славой. Но когда топор висит над головой...»
Именно. Комиссия тоже так рассудила. И сделала вывод. Сам Вильгефорц, схватив Цири и не имея иного выхода, воспользовался резервным путем. Вместе с девушкой телепортировался на бездну Седны, где его ожидал Нильфгаардский корабль. По мнению комиссии, так можно объяснить тот факт, что Цири была представлена императорскому двору в Лок-Криме уже 10 июля, то есть всего лишь через 10 дней после событий на Танеде.
«Ну да», — прищурился Ярл, — «это многое объясняет. Разумеется, при условии, что комиссия не ошиблась».
«Конечно». Чародейка выдержала взгляд и даже позволила себе насмешливо улыбнуться. В Лок-Криме, надо понимать, мог с таким же успехом быть представлен двойник, а не истинная Цири. Это тоже может многое объяснить. Однако не объясняет еще одного факта, установленного комиссией Ратклиффа. Факта столь удивительного, что в первом варианте доклада его упустили как слишком уж неправдоподобный. Однако во втором, строго секретном варианте доклада этот факт привели в качестве гипотезы.
«Я уже давно сгораю от нетерпения, Трис».
Гипотеза комиссии такова. Телепорт башни Чайки сработал, через него кто-то прошел, причем энергия прохода была столь велика, что после этого телепорт взорвался и развалился.
«Йеннифер», — помолчав, добавила Трис, — «стало известно то, что комиссия Ратклиффа вначале скрыла, а затем упомянула в секретном докладе. Имеется возможность, тень возможности, что Цири удалось безопасно пройти порталом Тор-Лара, что она сбежала от Нильфгаарда и Вильгефорца».
«Тогда где же она находится?»
«Я б тоже хотела знать».
Было чертовски темно. Скрывающийся за тучами месяц вообще не давал света. Однако, по сравнению с предыдущей, ночь была исключительно безветрена и благодаря этому не так холодна. Лачонка лишь слабо покачивалась на водной ряби, пахла болотом, прелыми листьями и угрей слизью. Где-то у берега бобер шлепнул хвостом по воде, да так, что оба они подскочили. Цири была уверена, что Высогота задремал, а бобер его разбудил.
«Продолжай», — сказала она, утирая нос чистой, еще не покрывшейся слизью части рукава. «Не спи. Когда ты засыпаешь, у меня глаза тоже начинают слипаться. Того и гляди, течение снесет нас, и проснемся мы в открытом море. Рассказывай дальше, что там с порталами этими».
«Сбегая с Танеда», — начал старик. «Ты прошла через портал башни Чайки, Тор-Лара. А Джеффрей Монк, автор труда «Магия старшего народа», представляющего собой опус магнум знаний об эльфийских телепортах, пишет, что портал Тор-Лара ведет к башне Ласточки».
«Телепорт из Танеда действовал искаженно», — прервала Цири. «Может, раньше, прежде чем испортиться, он и вел к какой-то Ласточке, но теперь ведет в пустыню. Это называется хаотический портал, я учила».
«Представь себе, я тоже», — хмыкнул старик. «Многое из того, что изучал, помню. Именно поэтому меня так поразил твой рассказ, некоторые его фрагменты, именно те, которые касаются телепортации».
«Ты можешь говорить яснее?»
«Могу, Цири, могу. Но сейчас уже самая пора вытаскивать вентиль. Он наверняка полон угрей. Готово?»
«Готово». Цири поплевала на руки и ухватилась за багор. Высогота уцепился за уходящую в воду веревку.
«Тянем. Раз, два, три и в лодку. Лови их, Цири, лови, в корзину, иначе сбегут».
Уже вторую ночь они выплывали на долбленке на болотистый разлив реки, ставили вентеря и верши на угрей, которые массой тянулись к морю. Возвращались в хату далеко за полночь, учуханные слизью с головы до ног, мокрые и умученные, как дьяволы. Но сразу же спать не укладывались. Улов, предназначенный для бартера, надо было поместить в корзины и как следует прикрыть. Отыщи угорь малейшую щелочку, и утром в корзине не останется ни одного. После работы Высогота сдирал кожу с двух либо трех самых толстых угрей, резал их на кружочки, обваливал в муке и жарил на огромной сковороде. Потом они ели и разговаривали.
«Понимаешь, Цири, мне все время не дает покоя одна штука. Я не могу забыть, как сразу после твоего выздоровления мы не могли никак сговориться относительно дат, при этом рана на твоей щеке была точнейшим из возможных календарей. Этой ране не могло быть больше 10 часов, а ты упорно твердила, что тебя ранили 4 дня назад. Хоть я и был уверен, что это обычная ошибка, но думать об этом не переставал, все время спрашивал себя, куда подевались потерянные 4 дня.
Ну и что? Куда они, по-твоему, завалились?
Не знаю.
Изумительно.
Кот проделал рекордный прыжок в длину, схваченная когтями мышь тоненько пискнула. Котяра неспешно перегрыз ей шею, выпотрошил и принялся с аппетитом ужинать. Цири безразлично смотрела на него.
«Телепорт башни Чайки», — снова затянул Высогота, — «ведет к башне Ласточки, а башня Ласточки...»
Кот докончил мышь, хвост оставил на десерт.
«Телепорт Торлара», — сказала Цири, зевая во весь рот, — «нарушен и ведет в пустыню, я тебе уже говорила 100 раз».
«Не о том речь, а о том, что существует связь между двумя этими телепорталами. Портал Торлара был искажен, согласен. Но существует еще телепортал Тор-Зираэль. Если б ты добралась до башни Ласточки, то могла бы телепортироваться обратно на остров Танет. Оказалось бы, далеко от грозящей тебе опасности, вне досягаемости твоих врагов».
«Ха, это б меня устроило. Однако есть один пустячок. Я не знаю, где находится башня Ласточки».
«Против этого мы, пожалуй, найдем средства. Знаешь, Цири, что дает человеку университетское образование?»
«Нет. Что?»
«Умение пользоваться источниками».
«Я знал», — гордо заявил Высогота, — «что найду. Я искал, искал и... А, черт побери!»
Кипа тяжеленных книг вырвалась у него из рук, инкунабулы рухнули на глинобитный пол. Листы вылетели из истлевших корочек и рассыпались в беспорядке.
«Что ты нашел?»
Цири приткнулась рядом, помогая ему собрать разлетевшиеся страницы.
«Башню Ласточки!»
Отшельник отогнал кота, который нахально уселся на одной из страниц.
«Тор-Зираэль, помоги мне!»
«Господи, все заросло пылью, аж липнет! Высогота! Что это здесь на картинке? Человек, висящий на дереве?»
«Это...»
Высогота присмотрелся к выскользнувшей странице.
«Сцена из легенды о Хеймдале. Герой Хеймдаль 9 дней и 9 ночей провисел на мировом ясене, чтобы через боль и самопожертвование обрести знания и силу».
«Мне», — потерла лоб Цири, — «несколько раз снилось нечто подобное. Человек, висящий на дереве».
«Гравюра вылетела из той вон книги. Если хочешь, можешь посмотреть. Однако сейчас важнее... А, вот оно, нашел. Странствование по тропам и магическим местам Буйвида Бекуизена. Книга, которую многие считают апокрифом».
«То есть ерундистикой?»
«Более или менее. Но были и такие, что книгу оценили. Вот, послушай. Дьявол, как тут темно».
«Света вполне достаточно. Это ты от старости слепнешь», — сказала Цири со свойственной молодости беспощадной жестокостью. — Да, я сама почитаю. Откуда?
— Отсюда, — он указал костлявым пальцем. — Читай вслух.
— Странным языком писал твой Буйвид. Если не ошибаюсь, Асенгард был вроде бы какой-то замок. А что за страна Стоозерье? Никогда о такой не слышала. И что такое Трифолиум?
— Клевер. А об Асенгарде и Стоозерье я тебе расскажу после, когда кончишь читать.
Живенько же, едва эльф Авалак оные слова произнес, выбегли из-под вод озерных пташулечки, малые и чернявые, кои на дне пучины цельную зиму от хлада хранилися. Ибо ласточка, как то ученым людям ведомо, по обычаю иных птицев во теплые краины не летит и по весне не возворачивается, но коготками взяло большие клубки со другими сцепившися, на дно вод западает, и токмо по весне из-под вод «де профундис» вылетает. Из глубины, то есть. Однако ж птах сей не токмо весны и надежды символом является, но и чистоты идеальной образчиком, Паэлику на землю никогда не опускается и с земною грязью и мерзостью столкновенности никое не имеет. Возвернемся, однако ж, к озеру нашему. Кружащие пташки, я бы сказал, крылышками своими распрошили туман, ибо тандем... Наконец, нежданно возникла из мглы башенка, прирост чудесная, чернокнижницкая. Мы же единым изумлением глазом выдохнули, ибо была та башенка как бы из опаров соткана, на туман, яко на фундаментум опирающаяся. А при вершине блеском зари увенчана чернокнижницкой аурора Бореалис. Истинно могущественным магическим кунштом, искусством могла быть оная башенка воздвигнута, свыше разумения человеческого. Обратил внимание на наше восхищение эльф Валак и говорил такие слова. «Вот Тор Зираэль, башня ласточки. Вот врата миров и врата времен. Натяж человечи, очи свои видом сим, ибо не каждому и не всегда бывает он дан. Будучи вопрошаем, можно ли приблизиться и изблизи на оную башню взглянуть, либо проприя ману коснуться, собственной рукой, то бишь?» Рассмеялся Авалак. «Тор Зираэль, — сказал он, — это для вас видение сонное, а коснуться видения никакой возможности нет. И сие есть благо, — добавил он, — ибо башня лишь ведунам служит и немногим избранным, для коих врата времен есть врата надежды и возрождения, а для непосвященных — это врата кошмара». Едва он сии слова произнес, опустились вновь туманы, и лепоты оной оглядеть нашим очам не дозволили.
«Страна Стоозерья, — пояснил Высогота, — теперь называется Мильтрахта. Это довольно обширный, перерезанный рекой Еленой озерный край в южной части Метины, близ границы с Назаиром и Мактургой. Буйвит Бекуизин пишет, что они шли к озеру с юга, со стороны Асингарда. Сегодня уже Асингарда нет, остались одни развалины. Самый ближний город — Ноенроид. Буйвит насчитал от Асингарда 600 стай. Разные стаи были в употреблении. Но в данном случае примем самый популярный счет, в соответствии с которым 600 стай дают около 50 миль. Счет шел на юг от Асингарда, который от нас, то есть от Переплюта, удален примерно на 350 миль. Иначе говоря, от нас до башни Ласточки около 300 миль. На твоей Кельпе это что-то порядка 2 недель пути, разумеется, весной. Не сейчас, когда через день-другой могут ударить морозы.
От Асингарда, о котором я читала, буркнула Цири, задумчиво морща нос. От тех времен остались руины. А я собственными глазами видела эльфий город Шайровет в Каэдвене. Я там была. Поручусь, что от вашей башни Ласточки тоже остались одни камни. Причем только те, что покрупнее, потому как маленькие наверняка растащили. А если вдобавок там был портал?
Тор Зираэль была башней магической. Не всем дано было ее видеть. А телепорты вообще всегда невидимы.
Верно, — согласилась она и задумалась. Тот, что на Танаде, виден не был. Он неожиданно открылся на голой стене. Впрочем, случилось это точно как по заказу, потому что чаровник, который за мной гнался, уже был близко. Я его уже слышала. И тут-то появился портал.
«Уверен, — тихо сказал Высогота, — что если ты попадешь к Тор-Зираэль, тамошний телепорт тоже тебе откроется, даже в руинах среди голых камней. Убежден, что тебе удалось бы его активировать, а он, несомненно, послушался бы твоего приказа. Потому что, я думаю, Цири, ты избранная».
«Твои волосы трис, как огонь при пламени свечей, твои глаза, как ляпис-лазурь, губы твои, как кораллы».
«Прекрати, Крах, ты что, упился? Налей мне еще вина и рассказывай».
«Это о чем же?»
«Не прикидывайся дурнем. О том, как Йеннифер решила плыть на бездну Седны».
«Как идут дела, Йеннифер? Расскажи».
«Нет, сначала ты ответь мне. Кто такие те две женщины, которых я постоянно встречаю, когда иду к тебе? И которые смотрят на меня так, как обычно смотрят на наваленное на ковре кошачье дерьмо. Кто они такие?»
«Тебя интересует формально-юридический или фактический аспект?»
«Второй».
«В таком случае это мои жены».
«Понимаю. Тогда при случае разъясни им, что то, что было между нами, бельем поросло, и к тому же давно».
«Уже пояснял. Но бабы есть бабы, давай не будем об этом. «Рассказывай, Йеннифер. Меня интересует, как идет твоя работа».
«Увы», — чародейка закусила губу. «Еле-еле, а время бежит».
«Бежит», — кивнул Ярл. «И постоянно приносит новые неожиданности. Я получил известие с континента, они должны тебя заинтересовать. Источник в корпусе Висегерда. Надеюсь, ты знаешь, кто такой Висегерд?»
«Генерал из Центры?»
«Маршал. Командует корпусом центрийских эмигрантов и волонтеров, входящим в состав Темерской армии. Там служит довольно много добровольцев с островов, поэтому сведения я получаю из первых рук».
«И что же ты получил?»
«Ты попала к нам на Скеллиге 19 августа, через 2 дня после полнолуния. В тот же день, 19-го, значит, корпус Висегерда во время боя у Ины захватил группу беженцев, среди которых оказались Геральт и его знакомый Трубадур.
Лютик.
Именно. Висегерд обвинил обоих в шпионаже, арестовал и, кажется, намеревался казнить, но они сбежали и навели на Висегерда нильфгаардцев, с которыми якобы были в сговоре.
Брехня.
По-моему, тоже. Но что-то мнится мне, что ведьмак, вопреки тому, что об этом думаешь ты, реализует какой-то хитрый план. Чтобы спасти Цири, он вкручивается в милость к Нильфгаарду.
Цири нет в Нильфгаарде, а Геральт не реализует никакого плана. Планирование — не самая сильная сторона его натуры. Кончим с этим. Важно, что у нас сегодня 26 августа, а я по-прежнему знаю слишком мало. Слишком мало, чтобы начать действовать. Разве что...
Она умолкла, уставившись в окно и поигрывая пришпиленной к черной бархотке обсидиановой звездой.
«Что, разве?» — не выдержал Краханкрайт.
«Вместо того, чтобы посмеиваться над Геральтом, использовать его методы».
«Не понимаю».
«Похоже, готовность к самопожертвованию может принести проценты, дать хорошие результаты. Хотя бы в виде благосклонности богини, которая любит и ценит жертвующих собою и страдающих во имя правого дела».
«Все еще не понимаю», — нахмурился Ярл. «Но то, что ты говоришь, мне не нравится».
«Знаю, мне тоже. Однако я и без того зашла слишком далеко.
Волк мог услышать блеяние козленка».
«Этого я и опасалась», — шепнула Трис. «Именно этого».
«Следовательно, я тогда верно понял. Желваки на скулах Краханкрайта заходили сильнее. Йеннифер знала, что либо кто-то подслушивает разговоры, которые она вела при помощи своей изумительной машины, либо же кто-то из собеседников подло предал ее».
«Либо и то, и другое».
«Она знала», — скрежетнул зубами Крах, «и продолжала делать свое. Потому что это должно было сыграть роль приманки? Она сама должна была стать приманкой, чтобы спровоцировать врагов?» Она прикидывалась, будто знает больше, чем знала в действительности, и поплыла на Седнину бездну.
Бросив вызов, провоцируя, она страшно рисковала, Крах.
«Знаю. Она не хотела подвергать риску никого из нас, кроме добровольцев, поэтому просила дать ей 2 дракара». «Ты просила 2 дракара, они готовы, Алкиона и Тамара. Разумеется, с экипажами. Алкионой будет командовать Гутлов, сын Свена. Он просил оказать ему такую честь. Ты пришлась ему по душе, Йеннифер. Тамарой командует Аса Тиази, капитан, которому я доверяю абсолютно. Да, чуть не забыл. В экипаже Тамары будет мой сын, Яльмар Кривоустый».
«Твой сын? Сколько ж ему лет?»
19.
«Рановато ты начинал».
«Чья бы корова мычала, а твоя б...» Яльмар просил включить его в команду из личных соображений. Я не мог отказать.
«Личных?
Ты что, действительно не знаешь этой истории?»
«Нет, расскажи».
Краханкрайт опрокинул рог, улыбнулся своим воспоминаниям.
«Ребятишки с Артскеллиг, — начал он, — любят зимой кататься на коньках, дождаться не могут морозов. Первыми вылезают на лед, едва скует озеро, на такой тонкий лед, что взрослых не удержит. Конечно, самая лучшая игра — гонки. Разогнаться и вперед, что из сил, от одного берега озера до другого. А мальчишки обожали соревноваться в так называемом прыжке лосося. Надо на коньках перескакивать через прибрежные камни, торчащие изо льда на манер акульих зубов. То есть прыгать, как лосось, когда он перелетает через пороги водопадов. Выбираешь, соответственно, длинный ряд таких камней, разгоняешься... Ха, я сам прыгал так еще сопляком».
Краханкрайт задумался, чуть улыбнулся.
«Конечно, такие состязания выигрывал, а потом распускал павлиным хвост,
Тот, кто перепрыгивал через самый длинный ряд камней. В свое время, Йеннифер, такая честь частенько доставалась твоему покорному слуге и теперешнему собеседнику. В те времена, которые нас больше интересуют, чемпионом бывал мой сын Яльмар. Он перепрыгивал через такие камни, через которые ни один из мальчишек прыгать не решался. И ходил, задрав нос, призывая всех попробовать его, как он любил говорить, перепрыгнуть. Его вызов приняли. Цири, дочка Паветты из Цинтры. Даже не островитянка, хоть и считала себя таковой, поскольку проводила здесь больше времени, чем в Цинтре.
Даже после несчастного случая с Паветтой? Я думала, Каланта запретила ей бывать здесь.
«И ты знаешь об этом?» — быстро глянул он на нее. «Ну да, ты многое знаешь, Йеннифер, многое». Гнева и запретов Каланты хватило на полгода, потом Цири снова начала проводить здесь лето и зимы. На коньках носилась как черт, но чтобы прыгать лососем на соревновании с мальчишками и вызвать Яльмара, это в голове не укладывалось.
«Ясно».
«Прыгнула», — догадалась чародейка. «Прыгнула. Этот маленький центрийский полудиваленок прыгнул. Истинный львенок львиной крови. А Яльмар, чтобы не вызвать насмешек, вынужден был рискнуть, прыгнув через еще более длинный ряд камней. И он рискнул. Сломал ногу, руку, четыре ребра и разорвал лицо. До конца жизни у него останется шрам. Яльмар кривоустый и его знаменитая невеста».
«Невеста?
А ты об этом не знала? Столько всего знаешь, а этого нет?» Она приходила к нему, когда после великолепного прыжка он лежал и лечился. Читала ему, рассказывала сказки, держала за ручку. А стоило кому-нибудь войти в комнату, оба краснели, как два мака. Ну и, наконец, Яльмар известил меня, что они обручились. Меня чуть удар не хватил. «Я тебе, сопляку, отвечаю, покажу обручение. Ага, плетью из сыромятной кожи». Но, честное слово, я немного испугался, поверь, потому что понимал, что у львенка горячая кровь, что ей все трынь-трава, потому как она бесстрашная, чтобы не сказать психованная. К счастью, Яльмар был весь в лубках и перевязках, так что глупости они наделать не успели, да и не могли.
Сколько же им тогда было лет?
Ему 15, ей неполных 12.
Пожалуй, ты малость переусердствовал со своими опасениями.
Разве что самую малость, именно. Но Каланте, которой я вынужден был обо всем рассказать, не отмахнулась от проблемы. Я знаю, что у нее были матримониальные планы касательно Цири. Кажется, имелся в виду Танкред Тисон из Ковера, а может, риданский родовит, точно не знаю. Но слухи могли нарушить проекты марияжа, даже слухи о невинных поцелуйчиках или полуневинных ласках. Каланте незамедлительно забрала Цири в Цинтру. Девочка скандалила, кричала, захлебывалась соплями, но все впустую. С львицей из Цинтры не спорят. Яльмар потом 2 дня лежал, отвернувшись лицом к стене, и не произносил ни слова. А как только выздоровел, вознамерился украсть скиф и в одиночку плыть в Цинтру. Получил ремнем и успокоился. А потом... Крахенкрайт замолчал, задумался. Потом наступило лето, затем осень... И уже вся Нильфгаардская рать перла на Цинтру с южной стороны через Марнадальские ступени. А Яльмар нашел другую оказию стать мужчиной. В Марнадале, под Цинтрой, под Соданом он мужественно кидался на черных. Потом тоже, когда дракары ходили к Нильфгаардским берегам, Яльмар с мечом в руках мстил за якобы невесту, о которой тогда ходили слухи, будто она погибла. Я не верил, потому что не было феноменов, о которых я тебе рассказывал. Но теперь, когда Яльмар узнал о возможной спасательной экспедиции, он вызвался добровольцем.
«Спасибо за рассказ, Крах. Я передохнула, слушая тебя, и забыла о заботах».
«Когда отправляешься, Йеннифер?»
«В ближайшие дни. Возможно, завтра. Осталась еще одна последняя телесвязь».
Глаза Краханкрайта были словно глаза ястреба. Свербили глубоко, до самого дна.
«А ты случаем не знаешь, Трис Меригольд, с кем беседовала Йеннифер в последний раз перед тем, как размонтировать дьявольскую машину? В ночь с 27 на 28 августа. С кем и о чем?»
Трис прикрыла глаза ресницами. Преломленный бриллиантом луч света оживил розблеском поверхность зеркала. Йеннифер протянула обе руки и произнесла заклинание. Ослепительная вспышка превратилась в клубящийся туман. Туман стал быстро сгущаться. Появилось изображение комнаты с затянутыми яркими тканями стенами. Движение в окне и неспокойный голос. «Кто? Кто там?»
«Трис, это я».
«Йеннифер? Ты? О боги, откуда? Где ты?»
«Не имеет значения, не блокируй, изображение неустойчивое.
И убери светильник, он слепит».
«Готово, конечно».
Хотя пора была поздняя, Трис Меригольд была не в неглиже, но и не в рабочем костюме. На ней было выходное платье, как обычно, застегнутое до самого верха.
«Мы можем разговаривать свободно?»
«Конечно».
«Ты одна?»
«Да».
«Лжешь».
«Йеннифер, меня не обманешь, девчонка. Я знаю, твою улыбочку насмотрелась. У тебя такая была, когда ты взялась у меня за спиной спать с Геральтом. Тогда ты тоже натягивала маску невинности, как и теперь. И сейчас она означает то же самое, что и тогда».
Трис покраснела. А рядом с ней в окне появилась Филиппа Эльхарт в темно-синем мужском вамсе с серебряным шитьем.
«Браво!» — сказала она. «Ты, как всегда, проницательна, как всегда, мудра. Как всегда, тебя трудно понять. Рада видеть тебя в здравии, Йеннифер. Рада, что безумная телепортация из Монте-Кальво не окончилась трагически».
«Ладно, предположим, что тебя это действительно радует», — скривилась Йеннифер. «Хотя это слишком уж смелое предположение, но бог с ним. Кто меня предал?»
«А разве это важно?» — пожала плечами Филиппа.
«Уже 4 дня, как ты контактируешь с предателями. С такими, для которых продажность и предательство — вторая натура. И с такими, которых ты сама принудила к предательству. Один из них предал тебя. Нормальное дело. Не говори, что ты этого не ожидала».
«Конечно, ожидала», — фыркнула Йеннифер.
«Лучше этому доказательство, что я контактирую с вами, а ведь не следовало бы».
«Не следовало. Но раз контактирую, значит, тебе это необходимо».
«Браво. Как всегда мудра, как всегда проницательна. Я связалась с вами, чтобы подтвердить, что тайна вашей ложи, если говорить обо мне, вне опасности. Я вас не предам».
Филиппа глядела на нее из-под опущенных ресниц.
«Если ты рассчитывала, — сказала она наконец, — что таким образом купишь себе время, покой и безопасность, то просчиталась. К чему обманывать себя, Йеннифер? Убегая из Монте-Кальво, ты сделала выбор, поставила себя по определенную сторону баррикады. Кто не с ложей, тот против ложи. Сейчас ты пытаешься опередить нас в поисках Цири, а мотивы, которыми ты руководствуешься, противоположны нашим. Ты действуешь против нас. Не хочешь допустить, чтобы мы использовали Цири в наших политических целях. Так знай, мы сделаем все, чтобы ты не успела воспользоваться ею в своих, сентиментальных».
«Значит, война?»
«Состязание», — ядовито усмехнулась Филиппа. «Только состязание, Йеннифер».
«Честное и благородное?»
«Ты шутишь».
«Ага, ясно.
Тем не менее, определенную проблему я хотела бы поставить честно и однозначно. Впрочем, надеюсь кое-что получить взамен».
«Ставь».
«В течение ближайших дней, возможно, даже завтра, произойдут события, последствия которых я не в состоянии предсказать. Может случиться, что наше состязание и соперничество вдруг потеряет смысл. По простой причине — не будет состязающегося».
Филиппа Эльхарт прищурила подведенные голубыми тенями глаза.
«Понимаю».
«Постарайтесь тогда восстановить мою репутацию и доброе имя, посмертно, чтобы меня не считали предательницей и сообщницей Вильгефорца. Я прошу об этом ложу. Прошу лично тебя». Филиппа молчала.
«Просьбу отклоняю», — сказала она наконец. «Прискорбно, но твоя реабилитация не в интересах ложи. Если ты умрешь, то умрешь как предательница. Ты будешь предательницей и преступницей в глазах Цири, потому что так нам будет легче девочкой манипулировать».
«Прежде чем ты предпримешь что-либо, что грозит смертью», — неожиданно выдавила Трис, — «оставь нам
завещание,
что-нибудь, что позволит нам продолжать, пойти по твоим следам, отыскать Цири. Ведь речь прежде всего идет о ее благе, о ее жизни. Йеннифер, Дикстра отыскал определенные следы. Если Цири у Вильгефорца, то ей грозит страшная смерть».
«Молчи, Трис!» — рявкнула Филиппа Эльхарт. «Никакого торга и переговоров!»
«Я оставлю вам указание», — медленно сказала Йеннифер. «Информацию о том, что узнала, и о том, что предприняла.
Оставлю вам след, по которому вы сможете пойти. Но не даром. Вы не хотите реабилитировать меня в глазах мира, но так к чертовой матери и вас, и ваш мир. Но реабилитируйте меня хотя бы в глазах одного ведьмака».
«Нет», — почти тут же ответила Филиппа. «Это тоже не в интересах ложи, и для своего ведьмака ты останешься предательницей и продажной чародейкой. Не в интересах ложи, чтобы он скандалил и мутил воду, пытаясь отомстить. А если будет тебя презирать, то мстить не захочет. Впрочем, он, скорее всего, тоже мертв, либо вот-вот умрет».
«Информацию», — глухо сказала Йеннифер.
«За его жизнь. Спаси его, Филиппа».
«Нет, Йеннифер».
«Поскольку это не в интересах ложи».
Глаза чародейки полыхнули фиолетовым пламенем. «Ты слышала, Трис? Вот она, твоя ложа. Вот оно ее истинное обличье. Вот они ее истинные интересы.
Ну и что скажешь? Ты была девочке-наставницей, почти, как ты сама сказала, старшей сестрой. А Геральт...»
«Не бери, Трис, на романтику», — Филиппа ответила огнем в глазах. «Девочку мы найдем и спасем без твоей помощи. А если повезет тебе, то мы будем только рады и благодарны, поскольку ты выручишь нас, сэкономишь нам время и деньги. Ты вырвешь девочку из рук Вильгефорца, мы вырвем ее из твоих. А Геральт? Что такое Геральт?»
«Ты слышала, Трис?»
«Прости меня», — глухо сказала Трис Меригольд.
«Прости, Йеннифер».
«О нет, Трис, никогда». Трис уставилась в пол. Глаза Краханкрайта были острее глаз ястреба. «На следующее утро после секретной связи», — медленно проговорил ярл островов Скеллиге, «той, о которой ты, Трис Меригольд, ничего не знаешь, Йеннифер отплыла со Скеллиге, взяв курс на Седнову бездну. Когда я спросил, почему она плывет именно туда, она взглянула мне в глаза и ответила, что намерена установить, чем катастрофы естественные отличаются от неестественных. Отплыла она на двух дракарах — Тамаре и Алкионе, с экипажами, составленными исключительно из добровольцев. Это случилось 28 августа, две недели тому назад. Больше я ее не видел».
«Когда ты узнал?»
«Спустя 5 дней», — прервал он довольно грубо. «Через 3 дня после сентябрьского новолуния». Сидевший перед ярлом капитан Асатьязи чувствовал себя беспокойно. Облизывал губы, крутился на лавке, заламывал пальцы так, что хрустели суставы. Красное солнце, вырвавшееся, наконец, из затянувших небо туч, медленно опускалось за Спикераогу.
«Говори, Аса», — приказал Краханкрайт.
Аса Тьязи сильно откашлялся.
«Мы шли быстро», — начал он. «Ветер благоприятствовал, мы делали не меньше 12 узлов. Тогда же, 29-го, увидели ночью свет маяка на Пейкс-де-Маре. Мы немного отклонились к востоку, чтобы не натолкнуться на какого-нибудь нильфа. А за день до сентябрьского новолуния на рассвете вышли в районе бездны Седны. И тогда чародейка вызвала меня и Гутлафа».
«Мне нужны добровольцы», — сказала Йеннифер. «Только добровольцы. Не больше, чем требуется, чтобы недолгое время управлять дракаром. Не знаю, сколько человек, я в этом не сильна, но прошу не оставлять на Алкионе ни одного лишнего человека, и, повторяю, только добровольцы. То, что я намерена сделать, очень опасно. Гораздо опаснее, чем морской бой».
«Понимаю», — кивнул старый синешаль. «И вызываюсь первым. Я, Гутлаф, сын Свена, прошу вас оказать мне эту честь».
Йеннифер долго смотрела ему в глаза.
«Хорошо», — сказала она. «Но честь оказали мне вы».
«Я тоже вызвался», — сказал Асатьязи. «Но Гутлаф не согласился. Кто-то, — сказал он, — должен держать команду на Тамаре. В результате вызвалось 15, в том числе Яльмар».
Краханкрайт поднял брови.
«Сколько нужно человек, Гутлаф?» — повторила чародейка. «Сколько необходимо, пожалуйста, подсчитай точно».
Синишаль какое-то время размышлял, наконец сказал.
«Вдевятером управимся, если не очень долго. Но ведь здесь только добровольцы, так что нет нужды...»
«Назначь 8 из этих 15», — резко оборвала она. «Назначь сам. И вели выбранным перейти на Алкиону. Остальные останутся на Тамаре. Да, одного, который останется, назначу я. Яльмар».
«Нет, госпожа, ты не можешь так поступить. Я вызвался и буду рядом с тобой. Я хочу быть...»
«Замолчи!» «Ты останешься на Тамаре. Это приказ. Еще одно слово, и я прикажу привязать тебя к мачте».
«Продолжай, Аса». Водичка, Гутлов и восьмерка добровольцев поднялись на Алкиону и пошли на бездну. Мы на Тамаре, как было приказано, держались в стороне, но так, чтобы не очень отставать. С погодой же, которая до того на удивление сопутствовала нам, вдруг начала твориться какая-то дьявольщина. Да, я верно говорю, именно дьявольщина, потому что нечистая это была сила, ярл. Пусть меня под килем протащит, ежели лгу.
Рассказывай.
Там, где были мы, Тамара, значит, было спокойно. Хоть ветер немного посвистывал, и небосклон потемнел от туч так, что день почти в ночь обратился. А вот там, где была Алкиона, там разбушевался ад. Неожиданно. Истинный ад.
Парус Алкионы захлопал вдруг так бурно, что это было слышно даже на Тамаре. Небо почернело, заклубились тучи. Море, которое вокруг Тамары казалось вполне спокойным, взбурлило и вскипело гривастыми волнами у бортов Алкионы. Кто-то вдруг крикнул, кто-то подхватил, и через минуту кричали все. Под нацеленным на Алкиону конусом черных туч корабль пробкой плясал на волнах, крутясь, вертясь и подскакивая. Взрываясь в волны то носом, то кормой. Порой Дракар на несколько мгновений почти полностью скрывался из глаз, и виден был только полосатый парус. «Это чары!» — крикнул кто-то за спиной Асы. «Это чертова магия!» Водоворот крутил Алкиону все быстрее и быстрее. Щиты, которые центробежной силой отрывало от бортов, полетели в воздух, словно диски. Рванулись направо и налево переломанные весла.
«Рифте парус!» — рявкнул Асатьязи. «И за весла! Плывем туда, к ним! Надо спасать!»
Однако было уже поздно. Небо над Алкионой сделалось черным. Тьму разорвали зигзаги молний, которые оплели дракар, словно щупальца медузы. Собравшиеся в фантастические фигуры тучи закрутились в гигантскую воронку. Дракар помчался по кругу с немыслимой быстротой. Мачта переломилась, как соломинка, сорванный парус взлетел над гривами волн огромным альбатросом.
«Греби, ребята!»
Однако сквозь собственный крик, сквозь оглушительный рев стихии, они все-таки услышали вопли людей с Алкионы. Вопли настолько чудовищные, что волосы встали у них дыбом. У них, старых морских волков, кровавых берсеркеров, моряков, которые многое видели и слышали на своем веку. Они опустили весла, видя свое полное бессилие. Одурели, перестали даже кричать. Алкиона, продолжая вращаться, медленно поднялась над волнами и поднималась все выше и выше. Они увидели истекающий водой, обросший ракушками и водорослями киль. Увидели черную фигуру, падающее в воду тело, потом второе и третье.
«Они прыгают!» — заревел Асатьязи. «Грести, парни, не прекращать! Что есть сил, плывем на помощь!»
Алкиона поднялась еще выше, не меньше, чем на 100 локтей над бурлящей, как кипяток, поверхностью моря, и продолжала вращаться. Огромное, истекающее водой, оплетенное огненной паутиной молнии веретено, невидимая сила затягивала в клубящиеся тучи. Неожиданно воздух прорезал разрывающий ушные перепонки взрыв. Подгоняемая вперед 15 парами весел Тамара подпрыгнула, словно от таранного удара, и помчалась назад. У Тиязи палуба ушла из-под ног. Он упал, ударившись виском о борт. Подняться своими силами он не смог, его подняли. Он был оглушен, крутил и тряс головой, качался на ногах, нечленораздельно кричал что-то. Крики экипажа он слышал, как из-за стены. С трудом подошел к борту, покачиваясь, как пьяный, вцепился пальцами в рейлинг. Вихрь утих, волны успокоились. Но небо по-прежнему было черным от клубящихся туч. От Алкионы не осталось и следа.
«Даже следа не осталось, ярл. Так, обломки такелажа, какие-то обрывки, больше ничего».
Асатьязи умолк, глядя на солнце, исчезающее за лесистыми вершинами Спикераоги. Краханкрайт, задумавшись, не торопил его.
«Неизвестно», — заговорил, наконец, Асатьязи. «Сколько успели выскочить, прежде чем Алкиону втянуло в эту чертову тучу? Однако ж, сколь бы ни выскочили, ни один не выжил. А нам, хотя ж мы ни времени не щадили, ни сил, удалось выловить всего 2 трупа. 2 тела водой несомые, всего 2».
«Чародейки», — изменившимся голосом спросил ярл, — «не было среди них?»
«Нет».
Краханкрайт долго молчал. Солнце уже совсем ушло за Спикераогу.
«Пропал старый Гутлов, сын Свена», — снова заговорил Асатьязи.
До последней косточки его уже обглодали, видать, крабы на дне Седны. Пропала с концом у магичка. Ярл. Люди начинают болтать, что все это ейная вина, ейная кара за преступление.
Дурная болтовня.
Сгинула, буркнул Аса. На бездне Седны. В том же самом месте, где тогда Паветта и Дани. Вот, понимаешь, совпадение-то какое.
Это не была случайность, нет, убежденно сказал Краханкрайт. Ни тогда, ни теперь это наверняка не была случайность.